Были новости часа, их представил Валентин Барышников. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Анатомия безнаказанности. Доклад Комитета защиты журналистов об убийствах сотрудников средств массовой информации в России представлен в Москве. Жители Химок передали Владимиру Путину письмо с требованием защитить от рейдерского захвата детский центр «Виктория». Преподаватели и студенты факультета графических искусств МГУ проводят однодневную предупредительную забастовку. Эти и другие темы в первом информационном часе программы «Время свободы». Анатомия безнаказанности. Так называется доклад Комитета защиты журналистов, представленный сегодня в Москве. Его авторы назвали основные причины, препятствующие, по их мнению, раскрытию убийств журналистов, происшедших в России за последние 10 лет. Помимо историй о нераскрытых убийствах, журналистов авторы доклада предлагают российским властям и международному сообществу конкретные рекомендации, направленные на преодоление безнаказанности нападений на представителей прессы в России. На презентации доклада побывал и корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Международный комитет защиты журналистов признал Россию одной из трех стран, наиболее опасных для работы прессы. Первое и второе места отданы, соответственно, Ираку и Филиппинам. По данным комитета, начиная с 2000 года в России за свою профессиональную деятельность были убиты 17 журналистов. И только в одном из 17 случаев убийцы были осуждены. Именно эти истории и легли в основу доклада «Анатомия безнаказанности», говорит одна из его составителей, координатор Европейской и Центральноазиатской программы Комитета защиты журналистов Нина Огнянова.
This is a case-based report. Этот доклад основан на изучении конкретных случаев. И когда мы изучали каждый конкретный случай, в результате мы выявили столько общих закономерностей, что это нельзя было игнорировать. Систематическая неспособность следствия и прокуратуры раскрыть дела, недостаток политической воли, все эти систематические явления видны из доклада. И очень хорошо видно также, как в одном деле, а именно деле Игоря Домникова, при наличии воли и желания раскрыть дело, оно было раскрыто, и преступники попали за решетку.
Истории нераскрытых убийств журналистов, по мнению авторов доклада, наглядно демонстрируют отсутствие политической воли к тому, чтобы способствовать проведению тщательных расследований и наказывать исполнителей и заказчиков этих преступлений, говорит член Совета директоров Комитета защиты журналистов Кати Мартон. That it's a
history of failure. Мы представляем там всю историю провалов и неспособности российской прокуратуры раскрыть эти дела и нежелание их раскрывать. История ложных обвинений, недопрошенных свидетелей, проигнорированных доказательств, запугивание присяжных. Все это представлено в докладе и дает в целом достаточно очевидную картину. Читая такую историю провалов, вы сможете сделать собственные выводы относительно того, намерены они или нет. Intentional
or not. Составители доклада о нераскрытых убийствах журналистов в России обращают внимание и на беспомощность семей погибших, когда они хотят добиться правды о случившемся. В большинстве случаев расследования по таким делам засекречиваются, а доводов потерпевших никто не слышит. Так, например, было в деле петербургского журналиста Максима Максимова, убитого в 2004 году. Его мать Римма Васильевна до сих пор пытается добиться тщательного расследования и передачи в суд дела об убийстве сына.
Больше у меня надежды нет ни на чиновников, ни на Государственную Думу, ни на президентов. Они просто не реагируют на меня. 2 года назад в «Московской правде» было напечатано мое открытое письмо президенту Путину. Даже реакции не было никакой. Никто этого не заметил. Я не хочу сказать, что они не хотят заниматься. Они занимаются, но до конца они не доводят дело.
Почему?
Отсутствие политической воли. Клановые интересы внутри правоохранительной системы, потому что если этот будет осужден, то неизвестно, что он скажет, пострадает этот, если этот пострадает, значит я, и так далее, и так далее. То есть настолько все связано между собой, это клан внутри этой системы.
В сегодняшней России действия правителей все чаще оказываются скрытыми от тех, кем они правят, констатируют авторы доклада «Анатомия безнаказанности». Вызывает беспокойство то обстоятельство, что на гибель настойчивых и бесстрашных правдолюбцев от пуль наемных убийц россияне реагируют коллективным пожатием плеч. Причину такой реакции общества сотрудники Комитета защиты журналистов видят в том, что подавляющее большинство россиян получает хорошо отредактированные причесы. Новости. И все потому, что сбои в российской системе правосудия, безнаказанность, которой неизменно пользуются убийцы журналистов, привели к самоцензуре в прессе. Все реже на страницах газет или в телепередачах появляются сюжеты, связанные с темой злоупотреблений и коррупции в органах власти, критикой в адрес чиновников и представителей правоохранительных органов. Комитет защиты журналистов, выступивший с докладом «Анатомия безнаказанности», отнюдь не первая уважаемая международная организация, пытающаяся в последнее время обратить внимание российских властей, правоохранительных органов и общества на необходимость покончить с безнаказанностью убийц журналистов. Но пока создается впечатление, что эти доклады правозащитники пишут сами для себя, говорит председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Это свидетельствует, что наши власти не реагируют ни на общественное мнение в России, ни на общественное мнение международное. Нет политической воли, а значит, нет желание, как говорится, наплевать, пускай убивают. Власти не только допускают такую позорную ситуацию, но и публичные высказывания и действия чиновников на самых высоких уровнях, они этому способствуют. Пока не изменится тон выступления властей относительно таких проблем, и пока не будут наказаны участники уже совершенных убийств, и действительно начнут серьезные расследования, и вот снимется этот барьер, когда именно потому, что знают заказчиков, не позволяют следствию до них добраться, убийства, увы, не прекратятся. Я не хочу быть Кассандрой, но с чего бы они прекратились, когда ничего не сделано для их прекращения?
Сегодня, после презентации доклада, делегация Комитета защиты журналистов отправилась в Следственный комитет при Генеральной прокуратуре Российской Федерации. Накануне этой встречи Кати Мартон выразила надежду на сотрудничество и пообещала, что попытается убедить представителей российских следственных органов в необходимости принятия конкретных действий по расследованию нападений на журналистов. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
И на этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы первого информационного часа программы «Время свободы». Напомню, в Москве представлен доклад Международного комитета защиты журналистов об убийствах сотрудников средств массовой информации в России за последние 10 лет. Доклад называется «Анатомия безнаказанности». Московское время 16 часов 15 минут. Коротко о важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Россия, по данным международных правозащитников, занимает третье место в мире по числу убийств работников СМИ. Подавляющая часть таких преступлений не раскрыта, говорится в докладе Комитета по защите журналистов. Ростехнадзор России не обнародовал сегодня, вопреки ожиданиям, итоги расследования причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Как сообщил глава Ростехнадзора Николай Кутьин, итоговый акт комиссии пока не готов, его планируется обнародовать 17 сентября. Россия разместит в Абхазии и Южной Осетии военные базы. В соответствии с подписанными сегодня в Москве соглашениями о военном сотрудничестве, на этих базах будут дислоцированы по 1700 военнослужащих. В Петербурге 300 рабочих, занятых на строительстве Петербургской кольцевой автомобильной дороги, выступили с обращением к премьер-министру Владимиру Путину. Они требуют выплатить им зарплату с начала этого года. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, что сразу после окончания нашей программы в 19 часов в эфир выйдет передача «Время гостей». Сегодня в ней выступит совладелец Национальной резервной корпорации и «Новой газеты» Александр Лебедев, а ведет «Время гостей» Михаил Соколов. Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикаций в международной печати. Я приветствую в студии своего коллегу Кирилла Кобрина. Кирилл, здравствуйте. С какой темы вы начнете сегодня? Что вам показалось самым важным?
Начну с почти информационного сообщения в британской газете «Guardian». Подробности того, как американские силы специального назначения смогли ликвидировать лидера группировки, близкой к Аль-Каиде, в Сомали. Этого человека звали Салех Али Набхан, ему было 28 лет, и он возглавлял группировку Аль-Шабаб, которая связана с такими крупными террористическими актами, как взрывы американских посольств в Кении и Танзании в 1998 году, а также участие в атаке на отель в Момбасе в Кении в 2002. Так как дело представлено в газете «Guardian», американский вертолет открыл огонь по автомобилю где-то в Сомали, не говорится точно где, в котором находилось несколько человек, двое из них погибли, двое ранены и взятые в плен. Вот среди как раз погибших и был Салех Али Набхан.
Ну, Кирилл, я вижу, что следующая публикация, о которой вы собираетесь рассказать, из лондонской «Таймс», о чем пишет эта газета.
«Таймс» проводит периодически свои собственные социологические опросы. И вот результаты этого опроса, очень неприятные для Гордона Брауна, таковы. По данным газеты «Таймс», около половины избирателей британских считают, что любой другой человек, неважно кто, на посту лидера лейбористской партии справился бы лучше с нынешними проблемами, чем Гордон Браун. 27% избирателей только поддерживают лейбористов. По сравнению с серединой июля, их поддержка выросла на 1%, в то же время как поддержка консерваторов выросла на 3% и составляет сейчас 41%. А либерал-демократов поддерживает 18%. Напомню, до выборов остается 9 месяцев, и очень сложно представить себе способ, которым либористы смогут догнать консерваторов и выиграть эти выборы в конце концов.
Действительно, перспективы не выглядят особенно радужными для либористов. Давайте перейдем к следующей теме.
Все, что происходило и происходит вокруг известной истории с судном «Арктик Си», все погружено в полный туман. И вот свою лепту в эту историю вносит и латышский сайт, новостной информационный сайт «Телеграф». Это русскоязычный сайт, и вот он публикует статью под названием «Арктик Си. Вокруг света на резиновой лодке». На самом деле, содержание этой публикации – это беседа с двумя адвокатами одного из тех людей, которых, по крайней мере, по версии российского следствия, считают захватчиками этого судна. Этого человека зовут Дмитрий Савин, и вот два его адвоката, одного зовут Омар Ахмедов, а другой Эгон Русанов. Второй из адвокатов, Русанов, собственно говоря, порталу «Телеграф» не сообщил особенно ничего интересного, разве что, вот я цитирую буквально, «очные ставки не проводились, и до сих пор не было допроса Дмитрия Савина в качестве обвиняемого», сообщил адвокат. А вот другой адвокат Дмитрия Савина, Омар Ахмедов, рассказал очень интересную историю. Вот он как объясняет то, что захватчиков этого судна, захватчиков, повторяю, по версии российского следствия, почему-то они называли себя экологами. Так вот, Ахмедов говорит, цитирую, «Дмитрий был учредителем компании, которая занимается утилизацией, так что версия экологов не так смешна, как представляется на первый взгляд». Дальше адвокат Ахмедов рассказывает о том, как вот эти люди на резиновой лодке попали в шторм, как у них кончился бензин, как у них водой залило все приборы, они вынуждены были попросить помощи у, как раз команды «Арктик Си». И вот дальше цитирую то, что пишет портал «Телеграф». «В таких обстоятельствах пассажиры лодки были вынуждены проситься на первое попавшее судно. Им и оказался «Арктик Си». Причем экологи, чье навигационное оборудование было залито водой, были вынуждены, как ночной мотылек, двигаться на свет, при этом надеясь пристать к берегу, а вовсе не на борт «Арктик Си». Далее, оказавшись на борту, Савин и компания попали в ситуацию, когда их никто не удерживал на сухогрузе, но им было предложено решать свои проблемы самим. В итоге, отремонтировав наспех лодку, экологи попытались раздобыть на берегу бензина и продолжить свой путь. Никакого оборудования на «Арктик Си» они не трогали и не отключали. И дальше идет история того, как почему-то в результате стечения обстоятельств эти экологи, в кавычках, потому что мы не знаем, естественно, точно и может быть, никогда не узнаем, кто были эти люди, вот каким образом они проплыли четверть земного шара вместе с таинственно исчезнувшим с радаров теплоходом.
Я благодарю Кирилла Кобрина, который сегодня подготовил и представил обзор публикации в международной прессе. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня должны были быть объявлены официальные итоги расследования трагедии на Саяно-Шушенской ГЭС, рассказывает Любовь Чижова.
Накануне обнародования окончательных данных о причинах аварии на Саяно-Шушенской ГЭС руководитель Ростехнадзора Николай Кутьин рассказал о предварительных итогах расследования. По его словам, авария произошла по технологическим причинам, связанным с эксплуатацией второго гидроагрегата. Это случилось вследствие недочетов при эксплуатации станции и несрабатывании систем защиты, отметил глава Ростехнадзора. Он уточнил, что на втором гидроагрегате не было дублирующих систем питания. Николай Кутьин сообщил, что по итогам работы комиссия будет рекомендовать Русгидро создание нового проекта станции, который должен соответствовать статусу этого объекта. О том, как относятся к этим замечаниям в Русгидро, Радио Свобода рассказал начальник департамента целевых коммуникаций компании Евгений Друзяко.
Компания Русгидро и руководство максимально заинтересованы в максимально точном выяснении этих причин для того, чтобы больше не допустить таких инцидентов. Для нас это очень важно, и мы все 4 недели абсолютно плотно и полностью взаимодействовали с Ростехнадзором и всей комиссией. В целом. Что касается изменений в проект станции, то уже где-то через неделю после аварии всем экспертам стало понятно, что выяснение ее причин потребует изменений определенных в целом к подходам к проектированию и строительству гидротехнических сооружений и гидростанций. Соответственно, когда опять же будет подписан акт, и в нем будут указаны причины и произошедшего, и масштабных человеческих жертв, конечно, все необходимые изменения будут внесены в проект Саяно-Шушенской ГЭС. Это очевидно, и также будем пересматривать проекты всех других гидростанций. И тех, которые предполагается построить в ближайшие годы, и тех, которые уже существуют. Дело в том, что, насколько сейчас можно предполагать, речь не будет идти об изменении конструктивных плотин, например, как самая затратная часть стоимости гидроэлектростанции. Речь идет о машинных залах, о нахождении помещений для людей, мастерских, ремонтных мастерских, курилок, раздевалок и так далее.
Это был начальник департамента целевых коммуникаций компании «Русгидро» Евгений Друзяко. Руководитель Красноярской региональной экологической организации «Плотина» Алексей Колпаков уверен, что из-за аварии на Саяно-Шушенской ГЭС будут скорректированы планы по сооружению Богучанской и Мотыгинской ГЭС на Ангаре, а также ускорено строительство Эвенкийской ГЭС. По его мнению, пока не станет ясно, из-за чего же именно произошла авария на Саяно-Шушенской ГЭС, все остальные гидроэлектростанции в России строятся не должны. К планам изменения проектов всех российских ГЭС Алексей относится с осторожным оптимизмом.
Если речь идет о проектировании новой станции, имеется в виду Саяно-Шушенской ГЭС, то я так считаю, что это революционный шаг со стороны Ростехнадзора и Росгидро, если и государство, если они пойдут на это. То есть, если это новый проект, то предполагается, что это демонтаж хотя бы каких-то агрегатов, частей станции, если не полностью демонтаж станции. Ну и разработка, наверное, новых стандартов вообще крупных плотин, которые должны будут прилагаться уже. Ну, честно говоря, у меня большие сомнения в том, что какие-то существенные преобразования на Саяно-Шушенской ГЭС будут сделаны. Имеется в виду, что она будет действительно кардинально модернизирована. Хотя вот было бы интересно понять, что будет дальше делать с этим заключением Росгидро. Вся эта ситуация на Саяно-Шушенской ГЭС, она только лишний раз доказала, что крупные плотины – это чрезвычайно опасные объекты. И сейчас, вот, когда Саяно-Шушенская ГЭС и другие крупные гидроэлектростанции находятся в ведении, ну, в общем-то, частных лиц, можно так сказать. Возможно, что контроль со стороны государства недостаточно серьезен в отношении таких крупных гидрообъектов.
Это было мнение красноярского эколога из организации «Плотина» Алексея Колпакова. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня группа жителей подмосковного города Химки передает письмо президенту России и заявляет, что в Химках осуществляется рейдерский захват здания детского центра «Виктория», где учатся более 1500 детей, рассказывает Вера Володина.
Несколько педагогов центра «Виктория» и родители, занимающихся в центре детей, обратятся к президенту, потому что убеждены, районные власти не желают их услышать и понять. Елена Веселова, мать 2 детей, участвует в акции обращения к Дмитрию Медведеву, потому что она – против насильственного переезда центра под трибуны стадиона. Там слишком часто собираются опасные толпы футбольных фанатов.
Но это просто больная проблема у всех жителей, которые здесь живут, потому что когда идут фанаты толпой, это страшно. Место совершенно не предназначено для детских учреждений. Нам там не пройти аккредитацию центру, и центр перестанет там существовать. Потом меня волнует такой вопрос. До реконструкции был стадион «Новатор», в котором было очень много детских спортивных секций. Сейчас нет ни одной спортивной секции. И нас потом не будет. Это, кстати, последнее было заведение центра «Виктория» в Химках, где дети могли заниматься бесплатно. Как у мамы двоих детей, для меня это очень важно.
Директор центра Галина Лебедева утверждает, что переселение инициируется по традиционной для Химок причине – ради строительства коммерческого жилья.
Более того, рядом с нами идет стройка многоуровневого дома элитного. Приходили, просили разрешения завести кол на нашей территории. То есть они уже по плану застройки этого микрорайона уже отмерили в конкретном месте, забили этот кол.
Заместитель главы администрации Химок Евгений Запорожец объяснил, что здание центра «Виктория» в опасном для эксплуатации состоянии.
Ищем возможный выход из этой ситуации. Независимая экспертиза, которая проводилась, исследование данного здания, написала, что имеющаяся деформация наружных и внутренних стен вызывает опасность для нахождения людей, в связи с чем рекомендуется рассмотреть вопрос о возможности дальнейшей эксплуатации здания. Мы идем от этого документа, который на сегодняшний день является обоснованным. Администрация сейчас ищет помещение, куда можно этот центр перевести. То, что говорят, вопрос уже решен однозначно, что это будет в помещении арены «Химки», это я скажу не так. Рассматривается вопрос.
Галина Лебедева.
Здание строили немцы пленные. Там толщина стен 90 сантиметров. Внутри до сих пор действующее бомбоубежище. Там монолит. Здание простоит еще лет 100, это как минимум. А вот как проводили экспертизу, это интересно. Они приходили с фотоаппаратом. Никаких технических испытаний никто не проводил. У меня стоит маячок в хореографическом классе 31 декабря 2003 года. Этот маячок стоит целый и невредимый.
Елена Веселова вынуждена считать факт обращения к президенту Российской Федерации мужественным поступком.
В принципе, сейчас мы идем на свой страх и риск. Поскольку мы все жители города, и у нас какие-то отношения с администрацией у всех есть, я думаю, что нам намекнут, что не стоило вам высовываться. Но нам просто стыдно не поддержать своих же детей.
Родители опасаются того, что уже происходит с теми педагогами, которые сопротивляются переезду. Галина Евгеньевна Лебедева своим поступком уже вызвала массированные проверки центра, и ее пытаются отстранить от работы.
И что сейчас творится у нас там внутри, это я вам передать не могу. Вообще, честно говоря, никогда не думала, что за 61 год жизни я вот такое увижу. Это полный беспредел, самозахват. Они что хотят, то и творят. Нарушают трудовой кодекс. Особенно вот этот товарищ Запорожец. Он решил, что если он раньше подрывником работал, то здесь можно тоже ходить и подрывать.
Лидер движения защитников Химкинского леса Евгения Чирикова сообщила, что кроме обращения к президенту, будет передано письмо и в правоохранительные органы.
В комитет по собственной безопасности, потому что мы считаем, что идет использование административного ресурса. Вот эти проверки ОБЭП – это совершенно заказанные вещи. ОБЭП, вы представляете, преступление какое? То есть они ищут уголовную статью. И что еще страшно, начали от нее уже отворачиваться директора других центров. Учителя, директора школ, хотя они прекрасно ее знают, 40 лет все-таки человек работает, и 20 лет она директорствует, как при сталинизме. Черная метка, все с человеком уже нездоровым.
Центр «Виктория» был основан в 1952 году как дом пионеров. Он стоит на участке очень дорогой земли, размером в 0,5 гектара. Для «Радио Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
Московское время 16:30. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Россия, по данным международных правозащитников, занимает 3-е место в мире по числу убийств работников СМИ. Подавляющая часть таких преступлений не раскрыта, говорится в докладе Комитета по защите журналистов. Ростехнадзор России не обнародовал сегодня, вопреки ожиданиям, итоги расследования причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Как сообщил журналистам глава Ростехнадзора Николай Кутьин, итоговый акт комиссии, проводившей расследование, пока не готов, его планируется обнародовать 17 сентября. Россия разместит в Абхазии и Южной Осетии военные базы в соответствии с подписанными сегодня в Москве соглашениями о военном сотрудничестве на этих базах. В Петербурге 300 рабочих, занятых на строительстве Петербургской кольцевой автомобильной дороги, выступили с обращением к премьер-министру России Владимиру Путину и требуют выплатить им зарплату с начала года. Иракский журналист Мунтазер Аз-Зейди, бросивший ботинок президента США Джорджа Буша, заявил, что в тюрьме его пытали. Аз-Зейди, вышедший из заключения, потребовал извинений от премьер-министра Ирака Нури Аль-Малики. Продолжаем информационную программу «Время свободы». Преподаватели и студенты факультета графических искусств Московского университета печати намерены проводят сегодня однодневную предупредительную забастовку. Они не согласны с политикой ректора Александра Цыганенко и выдвинули требование прекратить разрушение одной из старейших в России высших художественных школ. Репортаж Ольги Вахончевой.
Администрация Московского государственного университета печати мешает процессу обучения в целом, заявили преподаватели и студенты кафедры рисунка и живописи факультета графических искусств вуза. За этой короткой фразой стоит целый ряд претензий к руководству учебного заведения. Нагрузка на преподавателей растет, а заработная плата урезается. Неугодных сотрудников без веских причин сокращают. Количество бюджетных мест уменьшается, оплата за обучение увеличивается. Не соблюдаются положения закона об образовании и действующие нормативы. Подробнее преподаватель ГУПа Владимир Шишков.
Сейчас многие говорят о кризисе. На факультете оказалось, что действительно тоже кризис. Но этот кризис в коей мере не имеет экономического характера. Собственно, факультет является одним из самых успешных факультетов нашего университета. Он зарабатывает достаточно хорошие деньги за счет того, что у нас большое количество платников. То есть только дневное отделение зарабатывает около $1.5 миллиона в год. При этом положение на факультете оказывается достаточно критическим. Нам не хватает натурщиков, не хватает площадей для студентов. Ректор решил изменить государственный стандарт расчета нагрузки преподавателей. Вместо даже тех не совсем разумных 8 человек на одного преподавателя было предложено сначала 12 человек. Возникает такой коллапс, совершенно невозможно вести занятия дальше, то ректор соизволил согласиться на 10 человек. Это, соответственно, сразу приводит к резкому уменьшению необходимости в преподавательском составе, либо перевести часть преподавателей на 0,75 отставки. То есть идет разрушение такого факультета.
Среди всех требований, переданных в деканат и ректору Александру Цыганкову, есть еще одно – отставка декана факультета графических искусств Веры Бобровой, которая, по словам оппозиции, ведет соглашательскую политику, поддерживая действия администрации вуза. Вот что в интервью «Радио Свобода» сказала Вера Боброва.
Не хотела бы выносить ссоры из избы. Они просят вернуться к стандарту. Но мы немножко по-другому привыкли работать. Не получается то, что надо, и то, что есть на самом деле. Я понимаю, что не выполняется стандарт, но тебе предлагают по 10 человек в группе работать, пожалуйста, работай с 10 человеками в группе. Нет, этого не происходит. А потом у нас еще были своеобразные нарушения, когда преподаватели чередовались, и студенты говорили, что у нас приходит на одно занятие один преподаватель, на другое занятие другой преподаватель. Я не разделяю их претензии. Декан плохой, такой-сякой, поддерживает администрацию. Но если бы я видела, что страдают студенты, естественно, я бы выступила на стороне студентов.
Точку зрения студентов представила выпускница вуза Александра Кочеткова.
Полный кошмар в плане инвентаря, реквизита. Художники все-таки мы не экономисты, да, где достаточно парты, ручки и бумажки, чтобы сидеть и записывать лекции. Нам нужны там мольберты, нам нужны натурщики. 5 лет я рисовала в полиграфии 2 натурщиков стареньких, которые уже сами там еле сидят, засыпают. На каких-то жутких мольбертах разваливающихся, где-то там подставляешь там что-то, чтобы это все не развалилось. Понимаете, когда в вузе, да, вопрос коммерциализации учебного процесса стоит выше вопроса образовательного. Это просто ужасно.
Если после предупредительной забастовки ситуация на кафедре рисунка и живописи факультета графических искусств Государственного университета печати не изменится, то будет объявлена бессрочная забастовка. Следующий шаг – массовое увольнение педагогов, заявили преподаватели вуза. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит рубрика «Не только политика». Крупнейшая книжная ярмарка, которая откроется во Франкфурте, еще до открытия ознаменовалась скандалом. Почетный гость ярмарки Китай для участия в нем немецко-китайском писательском симпозиуме, состоявшемся в минувшие выходные, организаторы пригласили не только более 30 официальных писателей из Китая, но и двух литераторов-диссидентов. В ответ Китай пригрозил бойкотом и заявил, что крупнейшие китайские писатели не будут выступать в том же зале, что и отщепенцы, комментирует Игорь Померанцев.
В этой истории почти все неинтересно. Тоталитарные государства традиционно видят в писателях, как и во всех прочих подданных, свою собственность. Я бы даже сказал, недвижимую собственность. Если они, граждане, становятся движимыми, то есть эмигрируют, то государство отлучает их от себя, вычеркивает из культуры, политики, вообще из жизни. Вычеркнутым больше нет места в тоталитарном космосе. А раз нет, значит, они не могут представлять свои книги, говорить на родном языке, дышать одним воздухом с верноподданными соплеменниками. Все это классика диктатур, черно-белое кино. Вроде бы и говорить не о чем. Любопытна лишь одна деталь. Немецкий организатор симпозиума, который состоялся в минувшие выходные во Франкфурте, лично позвонил китайскому писателю-диссиденту в Бостон и сказал: «У нас сложилась очень сложная ситуация. Пожалуйста, не приезжайте». Этот самый немец, герой оппортунизма, заслуживает того, чтобы его назвали по имени. Зовут его Петер Рипкин. Наверное, он был среди тех, кто поддержал идею объявить почетным гостем нынешней франкфуртской книжной ярмарки Китай. Другого героя оппортунизма, директора ярмарки, зовут Юрген Боос. Он тоже объяснился: симпозиум организован совместно нами и Китаем, так что нам приходится идти на компромисс. Свободные люди сделали выбор, они выбрали не свободу. И тогда немецкая общественность, и консервативная, и леволиберальная, дружно закричала: «Позор оппортунистам!». Оппортунисты смутились и впустили упрямых диссидентов в зал, где проходила дискуссия. Китайская делегация покинула зал. Неслабый аргумент в разговоре на тему «Китай и мир. Восприятие и реальность». Постскриптум. Оппортунист Юрген Боос остался верен себе. Он извинился перед официальными литераторами за инцидент, и тогда они великодушно вернулись в конференц-зал. Почет Поднебесной ее верноподданным сочинителям. Позор немецким оппортунистам.
Комментарий Игоря Померанцева.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Во второй понедельник сентября журнал «Огонек» вышел в новом формате. На очереди рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил Александр Гость.
Новый формат «Огонька», видимо, должен напомнить давним поклонникам издания времена его расцвета и действительно всенародной популярности. Ведь в конце 80-х годов тиражи журнала, который совсем недавно чуть вообще не закрылся, достигали рекордной 3-миллионной отметки. Пишет один из авторов сайта «Лента.ру» Владислав Гордеев в комментарии под заголовком «Шершавый огонек». Он отмечает, что возвращение к старому формату, чуть ли не вдвое большему, чем у большинства заполняющих прилавки еженедельников, должно сделать издание более визуальным.
В журнале и вправду появилось гораздо больше иллюстраций. Впрочем, этим сейчас никого не удивишь. А вот то, что журнал перестал быть глянцевым и теперь печатается на шершавой бумаге, производит двойственное впечатление. – С одной стороны, он запоминается еще и на ощупь. С другой стороны, «Огонек» позднесоветского времени был напечатан на амелованной глянцевой бумаге, и это тоже помнится очень хорошо. Тогда это было скорее исключением. Теперь же, в эпоху тотального засилья глянца, исключением стала шершавость. Об огоньковских традициях советского времени напоминает и обложка нового номера, выполненная также в разрез с современным мейнстримом. Иллюстрация, в данном случае портрет американского режиссера Майкла Мура, самоценна. Ее не перечеркивают броские заголовки и заманчивые слоганы. Именно так в советское время и оформлялся журнал. О том, что перед нами обложка, напоминал только скромный логотип на красном прямоугольнике в углу. Кстати, о логотипе. Он в очередной раз изменился. Ушли казавшиеся вечными косые фирменные полоски над буквой «Ё». Оказывается, в пору рассвета журнала на их месте были крупные круглые точки. В 2005 году они уже возвращались на обложку, но ненадолго. Теперь на их месте тоже точки, но квадратные. Правда, в интерпретации 2009 года чистотой принципа все же поступились. Список горячих материалов номера на обложке есть, но набран он неброским шрифтом и, как и логотип, расположен в углу. Чтобы его прочитать, нужно или очень близко подойти к прилавку, или взять журнал в руки. Такой компромисс.
Автор комментария на сайте Лента.ру считает, что, возможно, в витринах киосков новый огонек и выиграет в борьбе за читательское внимание, хотя бы за счет чистоты картинки. Но для того, чтобы хоть приблизительно узнать о содержании номера, его придется взять в руки и полистать. На это, видимо, рассчитана верстка издания. Внутри него довольно много ударных абзацев, набранных крупным и даже кричащим шрифтом. Вместо 64 полос старого формата в обновленном огоньке 52 полосы, но гораздо больших по размеру. Журнал явно увеличился в объеме. При этом ни его размер, ни шрифт, в основном тексте он довольно мелкий, не располагают к чтению в общественном транспорте или на эскалаторах. «Огонек» — домашний журнал. Его нужно читать, расположившись в уютном кресле под торшером. Носить с собой новый огонек, конечно, неудобно.
Зато можно без напряжения рассмотреть, например, великолепную карту расположения военно-морских сил постсоветских государств на Черном море. Вернулся в огонек и большой иллюстрированный разворот, бывший некогда отличительным знаком издания. Советский народ с помощью огоньковских разворотов, например, знакомился с шедеврами мировой живописи. В ту эпоху источник репродукции в рабочей бытовке или на тыльной стороне крышки чемодана можно было угадать со 100% точностью. Это мог быть только огонек. В первом номере нового формата на разворот поместили фотографию велогонки на фоне подсолнухов. Автор не указан, но большой формат, что называется, производит впечатление. Хотя именно здесь сочности глянца явно не хватает. По традиции, с главными темами номера самая большая иллюстрация никак не связана.
Наверное, это и есть та ниша, которую нащупали маркетологи издательского дома «Коммерсант», пишет Лента.ру. Видимо, ностальгия по образом советского прошлого в сочетании с современной начинкой и есть та палочка-выручалочка, которая позволит некогда процветавшему изданию как минимум остаться на рынке и не уйти в небытие. Мнение петербургского антрополога, специалиста по советской истории Ильи Утехина.
Это была фотографическая и очень яркая витрина советского образа жизни для внутреннего такого пользования. Как мы сегодня бы сказали, это был внутренний пиар, причем самых разнообразных сторон жизни человека. Теперешние подшивки старого огонька, вот то, что можно сейчас найти во многих семьях на даче, это толстые пачки этих журналов большого формата. Если их просмотреть сейчас, то, конечно, наверное, лучшего способа погрузиться в атмосферу не советского быта, а советской вот такой вот витрины советского образа жизни нету, потому что он всегда был очень хорошим иллюстрированным журналом. Мне кажется, что «Коммерсант» сделал очень правильное и верное вложение, потому что похоже, что такая ниша действительно не заполнена. У большой части населения с «Огоньком», с этим брендом, связаны самые лучшие ассоциации, и это не только коротичевский огонек времен перестройки, когда он был наряду с «Московскими новостями» одним из самых передовых изданий. Но люди более старшего поколения помнят, что и в оттепельное время огонек был лидером и лидером создания визуального образа оттепельного Советского Союза. Поэтому вот весь этот фон положительных ассоциаций, разумеется, можно использовать.
Возвращаясь к тексту «Шершавый огонек» на сайте Лента.ру, автор комментария Владислав Гордеев указывает, что опыт мытарств огонька от сумасшедшего взлета до почти закрытия – это не только история борьбы за существование одного отдельно взятого издания, но и история попыток сохранения общественно-политического журнала широкого профиля вообще. Как считает Лента.ру, «Коммерсант» приобретал огонек, руководствуясь совсем не ностальгическими мотивами. Скорее всего, там уверены, что подобный формат – как в узком, так и в широком смысле жизнеспособен. А значит, история издания, первый номер которого вышел в декабре 1899 года, пока продолжается. Александр Гостев, рубрика «Политика онлайн».
В Москве 16 часов 45 минут, заголовки главных новостей.
Радио «Свобода», новости.
Россия, по данным международных правозащитников, занимает 3-е место в мире по числу убийств работников средств массовой информации. Ростехнадзор России не обнародовал сегодня, вопреки ожиданиям, итоги расследования причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Как сообщил журналистам глава Ростехнадзора Николай Кутьин, итоговый акт комиссии пока не готов, его планируется обнародовать 17 сентября. Россия разместит в Абхазии и Южной Осетии военные базы в соответствии с подписанными сегодня в Москве соглашениями о военном сотрудничестве. На этих базах будут дислоцированы по 1700 военнослужащих. В Петербурге 300 рабочих, занятых на строительстве кольцевой автомобильной дороги, выступили с обращением к Владимиру Путину и потребовали выплатить им зарплату с начала этого года.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Рубль – несправедливая цена за АвтоВАЗ, считают экономисты.
Комментарии экспертов.
Чечня обзаводится собственным кинематографом.
Право автора.
Журналист Владимир Абаринов не видит в русской истории места для генерала Власова.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программа «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Центральный банк России с 15 сентября снизил ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта до 10,5% годовых. Это уже 6-е снижение ставки за период с 24 апреля текущего года с уровня 13%. До этого ставка рефинансирования в России, наоборот, повышалась 6 раз подряд, начиная с февраля 2008 года. Численность безработных в России, официально зарегистрированных в службе занятости, за неделю сократилась на 0,6%, составив к 9 сентября 2 098 100 человек, говорится в материалах Министерства здравоохранения и социального развития. Вместе с тем, количество безработных, рассчитываемое Федеральной службой статистики по методологии Международной организации труда, согласно последним опубликованным данным, составляет 6 300 000 человек, или 8,3% экономически активного населения. В России к 14 сентября было собрано 74 миллиона 800 тысяч тонн зерна, почти на 22% меньше, чем на такую же дату 2008 года, сообщило Министерство сельского хозяйства. Средняя урожайность зерновых в текущем году пока оказывается на 4,6% меньшей, чем годом ранее, и составляет 24,8 центнера с гектара. Согласно прогнозу министерства, урожай зерна в текущем году составит около 85 миллионов тонн против более чем 108 миллионов тонн годом ранее. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 1 по 7 сентября увеличились на 0,9%, а с начала года на 8,9%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 21 рубль 52 копейки, или в пересчете по текущему курсу примерно 70 американских центов. Потребительские цены на автомобильный бензин в России растут уже 16-ю неделю, после их снижения в течение 32 недель подряд. Говорит директор по развитию информационно-аналитического центра «Кортес» Павел Строков.
Если рассматривать внутренний рынок в качестве примера для нефтепродуктов, брать бензины, да, автомобильные, то мы видим одну очень парадоксальную на данный момент ситуацию, а именно оптовые цены на рынке сейчас имеют очень хорошую премию к своему экспортному потенциалу. Ну, что это означает? Это означает то, что мы сейчас видим, что реализация бензинов оптом внутри России от 6 до 8 тысяч выгоднее, чем ее альтернативная отправка на экспорт. Ну, это, конечно же, не проходит бесследно и для розничного рынка, потому что оптовые цены, они подталкивают вверх и розницу, которую мы все видим на АЗС. На данный момент, если рассматривать среднюю по России валовую маржу независимо АЗС, то это составляет около 10-11%, что для независимой АЗС мало. Обычно при таком уровне маржи мы видим рост стоимости бензина на АЗС. Есть некоторые «но», конечно. Но это ФАС. Да, ФАС, который отслеживает рост цен в том числе и на розничном сегменте рынка, и который фактически сейчас, да, играет на руку нефтяным компаниям, которые могут на этом рынке цены не поднимать принимать за счет перераспределения внутри ВИНКа. Независимые АЗС этого лишены, и поэтому у них есть два варианта: или цены поднимать, или не торговать нефтепродуктом.
Большинство экспертов прогнозирует, что в ближайшее время рост цен на автомобильный бензин в стране продолжится. На ваш взгляд, насколько он будет значительным?
Если ситуацию рассматривать немножко вперед, то можно сказать следующее. До конца сентября, начала октября, мы так или иначе при этом положении увидим еще один этап роста стоимости автобензинов на АЗС. Это будет, в пределах 5%. Я имею в виду розницу. Но дальше пока непонятно, потому что та премия, которая существует, она очень велика, беспрецедентно велика, да, то есть мы уже давно не видели такой премии, если видели ее вообще. Я думаю, что сейчас на это обратит внимание ФАС, и если ему удастся своими действиями понизить цену в оптовом звене, тогда, несомненно, дальнейшего роста мы избежим.
Но можно ли сегодня говорить о том, что Федеральная антимонопольная служба в случае необходимости способна эффективно регулировать внутренний рынок нефтепродуктов?
Если рассматривать ФАС как административный орган, то он, наверное, сейчас единственный, который действительно может на что-то повлиять на этом рынке за счет выдвигаемых претензий и санкций. Да, компании эти санкции, конечно, оспаривают в суде, но, тем не менее, эффективность этого подхода нельзя ставить под сомнение. Учитывая то, что сейчас с конца октября вступит в действие такое понятие, как уже уголовная ответственность за картельные сговоры. Их, конечно, сложно доказать, эти сговоры, особенно при нашем монополизме рынка. Но, тем не менее, это тот фактор, который тоже будет достаточно хорошо играть на некую стабилизацию.
Это был директор по развитию информационно-аналитического центра «Кортес» Павел Строков. Курс доллара на сегодня 30 рублей 86 копеек, на завтра 30.99. Евро сегодня стоит 44 рубля 86 копеек, курс на среду 45.30. На международных торгах за евро дают доллар 46 центов.
Это была «Экономическая панорама», ее автор сегодня Иван Трифилов. Завершает первый информационный час нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Испании, где в области Галисия на северо-западе страны уже многие годы действует неправительственная общественная организация под названием «Маленькая радость». Ее цель – помощь российским детям из районов с неблагополучной экологией, рассказывает Виктор Черецкий.
Речь идет в основном о детях из детских домов или из малообеспеченных и неблагополучных семей из Тульской и Брянской областей России, так или иначе пострадавших от последствий Чернобыльской катастрофы, а также из Тюменской области. Приезжают они в Испанию на 2 месяца, на июль и август, чтобы отдохнуть, набраться сил и подлечиться. Размещаются в галисийских семьях, которые оплачивают им дорогу, проживание и, если нужно, лечение. В этом году в Галисии побывали 43 юных россиянина в возрасте от 6 до 17 лет. Организацию «Маленькая радость» уже 14 лет возглавляет на общественных началах супружеская пара Хосе Борахо Гонсалес и Мерседес Дель Хиль Родригес. Последняя одновременно является и пресс-секретарем. Вот что она рассказывает о зарождении своей организации 14 лет назад.
Идея организовывать подобные поездки принадлежит не нам. Насколько мне известно, в начале 90-х годов с просьбой принять детей в Испании на отдых и лечение обратилась российская сторона. И на эту просьбу откликнулась общественность практически во всех провинциях нашей страны. Признаюсь, что хотя инициатива исходила от россиян, нам постоянно приходится бороться со множеством бюрократических препятствий в России. К сожалению, их не всегда удается преодолеть. В этом году, к примеру, к нам не пустили одну девочку из Нижневартовска, поскольку местное начальство почему-то полагает, что в Испании свирепствует очень опасный свиной грипп. Оформление документов мы начали еще в январе. Справедливости ради нужно сказать, что бюрократических рогаток немало и в Испании, хотя местные власти, галисийская шунта, то есть региональное правительство, спонсируют и всячески содействуют приему российских детей.
Однако семьи, желающие принять у себя на лето юных россиян, должны вначале пройти собеседование в организации «Маленькая радость», а затем в муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних по месту жительства, куда предоставляют разного рода справки. Комиссия определяет, насколько в состоянии та или иная семья разместить у себя иностранных детей, располагает ли она соответствующим материальным достатком, жильем, надлежащим культурным уровнем, не имеет ли кто-то из членов семьи судимости. Комиссия предоставляет нам документ на предмет пригодности той или иной семьи для приема детей. Предпочтение отдается семьям с детьми, но иногда ребенка может принять и человек одинокий. Хотя, повторяю, мы заинтересованы, чтобы в семье было несколько детей, сверстников принимаемых россиян. После преодоления всех бюрократических преград, оформления виз и покупки билетов, наступает самый ответственный момент. Галисийцы приезжают за своими гостями в Мадрид за 700 километров, куда прилетает самолет из Москвы. С детьми, которые отправляются в Испанию не первый раз, проблем нет. Они, как правило, немного знают испанский язык. А вот с новичками возникают некоторые сложности. Мерседес дель Хиль Родригес. Мы заблаговременно выдаем семьям, которые принимают детей, русско-испанские разговорники, чтобы они могли общаться со своими юными гостями. Небольшой словарный запас дополняет язык жестов, но в принципе особых языковых проблем не возникает. Приезжающие дети, особенно в начале, ведут себя сдержанно, не кричат, не шалят, не бегают. У них явно не наш, не латинский характер, они умеют сдерживать свои эмоции. Ну а каково вообще ваше мнение о российских детях? Ведь вы общаетесь с ними уже многие годы. Дети есть дети и в Испании, и в России. Однако мы можем констатировать, что, как правило, российские дети более воспитанные, более дисциплинированные, чем испанские. У нас они слишком избалованы, им все позволяется, они практически не знают запретов. Мы предупреждаем семьи, которые берут себе на лето детей из России, чтобы они их не испортили своим слишком либеральным воспитанием. Кроме того, не следует забывать, что мы часто имеем дело с детьми, пережившими душевную травму, лишенными родителей семьи. Речь идет также о физически ослабленных детях. Это, естественно, накладывает на них определенный отпечаток. Они не по годам серьезны. В конце визита в Испанию российских детей обычно спрашивают, что им больше всего понравилось. В этом году большинство из них ответило, что понравились испанский картофельный омлет «тортилья де патата», жареный осьминог и купание в море. Кстати, деятельность организации «Маленькая радость» не ограничивается только приемом детей. Она ежегодно собирает большое количество гуманитарной помощи для детских домов в России. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Репортаж Виктора Черецкого прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа – возбуждение уголовного дела о растрате средств при реконструкции Большого театра. Подробный разговор на эту тему сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Авария произошла вследствие недочетов при эксплуатации.
Бои, бушевавшие последние два года, начинают утихать.
Неэффективность государственных институтов порождает международные конфликты.
После обнаружения тел сотрудников милиции электропоезд был остановлен.
Взрыв на железнодорожной станции в Зугдиде уже второй за последнее время.
Риски распространения ядерного оружия.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.